У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Могут ли газеты помочь своим читателям во время кризиса? Вот о чем будет наш сегодняшний разговор с главным редактором газеты «Труд» Владимиром Бородиным. Здравствуйте, Владимир. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Какого рода информации о текущем моменте не хватает вам сегодня в газетах? И вы также можете задавать свои вопросы главному редактору газеты «Труд». Это совсем новая газета, не тот «Труд», который вы знали раньше. И мне было бы также интересно услышать тех читателей, которые знакомы с прежней газетой «Труд» и могут сравнить ее с нынешней, хотя я думаю, что там даже сравнивать нечего, там абсолютно две разные плоскости, но все равно интересно. Может быть, найдутся такие люди. Мне также интересно услышать вас, уважаемые читатели, видите ли вы эту газету «Труд» в киосках, потому что мы сейчас обменялись впечатлениями с Владимиром, я сказала, что в трех киосках, мимо которых я прошла, не было этой газеты ежедневной, по крайней мере. Он обещает сделать, нагоняя своей службе по распространению. И вот вопрос, стоит ли делать такое нагоняя, ругать людей зря, а может быть, это вот мои три киоска так меня подвели, а вы эту газету видите, и люди не пострадают таким образом, если вы нам об этом скажете. Итак, телефон пейджера 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И, Владимир, поскольку впервые мы с вами встречаемся вот в этой роли, я напомню, что Владимир Бородин до этого работал главным редактором газеты «Известия», в роли главного редактора газеты «Труд» он к нам еще не приходил. Газете 9 месяцев, вот в этом новом формате.
На самом деле газете 87 лет, значит, но да, мы просто осуществили обновление ее в начале этого года. И действительно,
полное обновление. Тотальное.
И действительно, вот в новом виде она выходит с 26 февраля.
Вот. И если, правильно ли я вот формулирую, что ли, если раньше этот труд, эта газета была для людей действительно труда, скорее даже физического, потому что мы знаем, что подписывались на нее вот фабрики, села, заводы, колхозники, какой-то вот был такой слой трудя, именно для трудящихся, то теперь это скорее газета для тех, кто хочет работать вообще. Газета о работе, не для людей труда, а газета про работу. Так или нет?
И так, и не так. Угу. Газета «Труд» всегда была, в советские времена, газетой профсоюзов, газеты для людей труда в самом широком смысле этого слова, поскольку труд у нас известно какой был, значит, пролетарский,
широком.
Значит, сельскохозяйственный и интеллигентский.
Труда вряд ли она
на самом деле, Лен, я думаю, что вы помните, что где-то в 90-89 году тираж газеты «Труд» был ежедневный. Тираж 21 миллион 500 тысяч экземпляров.
Да.
Это рекорд Гиннесса, значит, это действительно уникальный пример в мире, да, других таких примеров нет среди ежедневных газет. Потом, естественно, все мы прекрасно помним, что происходило со страной, с институтом подписки, с ежедневной прессой и так далее, и так далее, и так далее. И газета, ну, скажем так, переживала не самые лучшие свои времена. Газета, ну, скажем так, в каком-то смысле потерялась, непонятно было, для кого она, очень много было читателей среди пенсионеров этой газеты, в этом смысле сложно было ее предложить рекламному рынку, для рекламодателя она была, ну, скажем так, периферийной, эта газета. Именно в силу этого...
Потому что малообеспеченная аудитория.
Малообеспеченная аудитория, да, значит, вот, собственно, газета не была сфокусирована, да, не имела какого-то своего, ну, лица, что ли, в том смысле, который нужен рекламодателям. Это вот одни из причин, почему мы решили осуществить так называемый перезапуск на профессиональном сленге. И сейчас эта газета... Газета, у нас даже вот под логотипом газеты написана газета о работе и жизни. Да, это газета о работе и жизни. Это ежедневная газета, которая... Газета общего интереса, газета новостная, поскольку она ежедневная, но и газета специального интереса в том смысле, что там появилась секция «Работа», это 8 полос в день про разную трудовую тематику. Не могу с вами согласиться, что эта газета уже не для, вот, не там, для производственников,
не,
там,
да, не для этой аудитории.
На самом деле у нас очень широкая, и география распространения и тематика. Это, ну, на самом деле, по-настоящему газета федеральная, потому что у нас там 27 пунктов печати. Ну, конечно, и с точки зрения там, пропорции тиража, конечно, распространение в регионах, ну, в значительной мере. Эту газету читают на крупных производствах, на Норникеле, там, я не знаю, на КамАЗе и так далее.
И считают ее своей.
И считают, по крайней мере, по тем откликам лестным и нелестным, которые я получаю, я понимаю, что читают ее в том числе и там. Просто видите, в чем дело.
Давайте остановимся. Меня это больше нелестно интересует. В каком смысле? Есть ли люди, или наоборот, лестные, есть ли люди, которые знали ту газету и не ругают эту, знали
да,
и
конечно.
Любили ту газету,
конечно.
И не очень страдают конечно. От того, что появилось новое. Есть такие люди.
Ну, вы знаете, мне сложно сказать вам, сколько это человек или пропорциональное соотношение какое-то
вывести.
Нет, не важно
цифр, просто вы знаете таких людей.
Ну, во-первых, у меня есть, значит, на нашем сайте, на Тру-Тру, мой форум, где люди могут задавать мне вопросы, я на них отвечаю. В самом начале нашей новой жизни я просто сидел на телефонах, и отвечал на звонки вместо секретаря. Вот у меня был, значит, такой опыт несколько дней. Я отвечал на звонки разгневанных или неразгневанных, значит, наших подписчиков и читателей. Я объяснял им, что, собственно, имеется в виду и в чем новая
что
концепция.
Что они держат в руках.
И да, почему, и почему я считаю, я в этом абсолютно уверен, что эта газета и им тоже интересна. Людям, в том числе старшего возраста, которые должны понимать вообще, где они находятся, в какой стране они живут. И адаптировать своих детей, своих внуков к изменившимся условиям. Это очень важная вещь, потому что труд там несколько лет назад все-таки была скорее обращена в прошлое, чем в настоящее и завтрашнее, да? Вот, более того, я публиковал в газете свой личный имейл, свой адрес электронной почты, тоже напрямую общался с читателями, и звонки постоянных подписчиков и читателей труда, которые знали газету там несколько десятков лет, и которые остались с этой газетой сегодня, они действительно были. Их было не один, не два, не три, это не были единичные случаи. Что меня, конечно, радует, это значит, что
значит,
люди меня услышали.
Плохо переформатировать, не до конца.
Нет, я не согласен. Дело в том, что газета...
Раз ее узнаю,
газета... Нет, Лен, газета была, конечно же, так называемая газета влияния, с ней считались и с ней считаются сейчас. Изменился формат, но не изменилась ее функция, ее роль и ее влияние. Это я чувствую по себе, я чувствую, когда общаюсь ну, с ньюсмейкерами разного уровня и в регионах, и в Москве, и это действительно так.
То есть ни в какой бюллетень она не превратилась?
Ну, по крайней мере, мы сделали все, чтобы этого не произошло. Газета, сейчас уже, знаете, конец года, поэтому мы можем такие промежуточные какие-то итоги подводить. Аудитория наша выросла. Это показывает Гэллоп. Аудитория увеличилась больше 50% российская. Качественный состав аудитории изменился очень серьезно. Действительно, процентов, я думаю, 25-30 пенсионеров от нас ушло. Процентов 25-35 людей 35-летних, 40-летних пришло. Поэтому изменения действительно произошли. Изменения мы чувствуем, и чувствуют все наши партнеры.
Очень хорошо. Мы продолжим разговор с Владимиром Бородиным после анонса.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор газеты «Труд» Владимир Бородин. Задавайте ему вопросы по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», это пейджер. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Какой информации вам не хватает сегодня, вот в эти дни кризисные, дни, месяцы, годы, не знаю, что там будет дальше. Владимир, в общем, есть, конечно, ощущение, я человек вот не склонный поддаваться там депрессиям и так, но ощущение, что кольцо сжимается, есть. Конечно. Потому что за последние два дня, вот я расскажу две ситуации. Я встретился со своей подругой, не видела ее 100 лет. Вот она рассказывает, отдельно взятая семья. Муж, ее дети и семья мужа. Взрослый сын, который, первое, вот мы по очереди, потерял работу, потому что он занимался, он получал очень хорошую зарплату, $5000. Угу. Никаких накоплений не делал. Они просто хорошо и широко жили этой семьей. Жена его никогда не работала, у него двое детей, но сейчас он занимался маркетингом, вот продвижением товара.
Да, это теперь расстрельная профессия.
Да, это раз. Второе, ее дочь замужем за вот специалистом по рекламе, который тоже в конце года теряет работу. То есть в одной очень обеспеченной, состоятельной до сегодняшнего дня семье уже два мужчины, в общем, два кормильца, у обоих дети потеряли работу. Мы разговаривали, в общем, достаточно празднично с нашими слушателями, с Александром Акоповым в понедельник прошлое о сериалах, о рейтингах, которые имеет сериал «Монте-Кристо». Но оказалось, что с 1 января Александр Акопов вешает замок на дверь своей компании «Амедиа». И как минимум та часть людей, которая все-таки осталась еще формально на работе, уходит в отпуск за свой счет. И как минимум до 1 марта они будут в этом отпуске гулять. То есть, ого! Чего делается-то? Так, и ваши действия, ваши газеты, вы успокаиваете, вы, наоборот, бьете тревогу.
Да,
что вы делаете?
Говорите?
Да.
На самом деле, я считаю, что в кризисные времена выживут те газеты, которые ровно и будут помогать своим читателям, своим потребителям
справиться с этим.
Мы с сентября этого года публикуем ежедневно много материалов, посвященных кризису, борьбы с ним. У нас есть рубрика, тогда же и введенная «Труд против кризиса». И мы в ежедневном режиме мониторим все сокращения, все нарушения, которые работодатели, соответственно, умудряются совершить, и так далее. То есть у нас развернуты все орудия наши журналистские в эту сторону.
И юридические.
Юридические в том числе. Да. У нас есть колонки психолога, HR-щика, рекрутера, юриста. Все они сейчас пишут в основном про то, как нашим читателям справиться с кризисом. Мы публикуем рейтинги компаний, которые увольняют больше всего людей. Мы публикуем конкретные судебные...
Такая доска позора.
И доска позора, и почета как угодно назовите. На самом деле очень много всего происходит. Действительно, мы можем уже сказать, что я думаю, что речь идет о сотнях тысяч людей, которые потеряли свою работу с сентября этого года, и пока что эти темпы, они не сбавляются. На самом деле статистика государственная, она не то что лукавая, просто она, в силу своей такой инерционности, она не оперативно реагирует на реальность. А реальность такова, что действительно, по нашим подсчетам, от 30 до 50% предприятий частных в России сокращают своих сотрудников, процентов 30 сокращают зарплаты оставшимся сотрудникам, соответственно, отказываются от социальных пакетов, так называемых, это там телефоны мобильные, страховки или что-то еще, отказываются процентов под 80. Просто на самом деле сейчас происходит существенный пересмотр основных каких-то вообще параметров жизни, потребления, стилей жизни и отношения к работе. Потому что если начало года я бы сказал, что это рынок соискателя, соискатель мог выбирать себе компании, то сейчас, конечно же, конец года, и это рынок уже работодателя. Работодатель выбирает себе сотрудников, а не наоборот.
В каком-то когда-то это иногда это бывает хорошо, конечно. Иногда.
А на самом деле, Лен, в кризисе всегда так. Понятно же, что там вот, когда выпускник журфака приходит в редакцию московскую и начинает разговор там, с 50 или там, 45 тысяч рублей в месяц зарплаты, это ненормально. Mm-hmm. Ну, это всем понятно. И на самом деле то, что эти времена такого совершенно непонятного зарплатообразования, не привязанного ни к эффективности труда, ни к производительности труда, ни к чему, то, что эти времена проходят, это хорошо, объективно uh-huh. хорошо для бизнеса и для экономики. А то, что значит, у нас безработица ну, грозит быть очень существенной, это плохо, потому что это может привести к очень серьезным социальным потрясениям в 2009 году. На самом деле серьезным потрясениям. Сейчас основная головная боль, мы очень внимательно за этим следим, это, конечно, градообразующие предприятия, ну, где работает весь город. Да, вот, соответственно, там работники предприятия в этом городе живут и члены семей. И если предприятие сокращается там, на 20%, это значит, что треть города остается без денег, без средств к существованию. Это однозначно будет приводить к ну, серьезным социальным потрясениям, если что-то с этим не делать сразу, сегодня уже. Потому что такие тенденции происходят. Мы с вами прекрасно знаем, что происходит в Набережных Челнах. Например, на КАМАЗе, где сокращены пока 5 тысяч человек, ну и все эмоции с этим связаны, ну и так далее, и так далее. Там практически любой регион возьми, крупный, или это 4-дневная рабочая неделя, или это отпуск за свой счет до марта, как в случае с Амелия, или это, значит, сокращение серьезные, там, 10-15-20% сотрудников, ну и так далее, и так далее. Все на самом деле очень-очень печально. Если вот вы спрашиваете, успокаиваются, не успокаиваются, ни в коем случае не успокаиваются.
Вот называется сегодня публикация в «Коммерсанте», обвальное стало явным. Страшные цифры. Сегодня будут опубликованы, пишет газета, данные Росстата о масштабах сокращения промпроизводства в ноябре 2008 года. Оно упало на 8,7%. Если ноябрьские данные не завышены, впереди промышленная катастрофа, которая превзойдет по масштабам кризис 98-99 года. Вопрос. Все ли про вот сегодняшнее заявление руководителей государства, министров, чиновников вас удовлетворяют?
Нет, конечно.
Это все неправда, нет, то, как они разговаривают.
Нет, ну,
Кудрин
неправда.
Говорит, у нас нет и не будет рецессии.
Как, рецессия,
а как
я
же
думаю,
называется вот это?
Я думаю, что рецессия – это уже реальность. Я не могу сказать, отвечая на ваш вопрос, что значит, все, что говорят наши чиновники, наши министры – это неправда. Я не знаю, смотря, что они говорят. По поводу рецессии, да, неправда, она уже фактически есть. Убаюкивающие настроения и такие, знаете, самовнушения, вот все хорошо, прекрасная маркиза, это, конечно, себя не могут успокаивать, но боюсь, что люди, которые, ну, идут к обменному пункту, значит, уже не идут на работу и идут в магазин, они как-то этим заявлением не верят. Я считаю, что действия власти частично там эффективны, по большому счету нет, потому что я не вижу никакой стратегии, да, вот стратегического решения России в борьбе с кризисом. Я считаю, что это пока что тушение пожара деньгами, которое, ну, вот в краткосрочной перспективе может принести эффект, а в долгосрочной, думаю, что нет. Что касается рынка труда, да, слава богу, тему, саму по себе тему услышали, понимают, что, ну, как бы, первое, что приходит в голову любым бизнесменам, это сворачивание фонда оплаты труда, сокращение каких-то таких расходов на персонал и прочее, прочее, и это скажется, на людях, на уровне потребления, на рынке потребления в России, что, в свою очередь, приводит к изменениям на рынке товаров и услуг, да, к производительности, ну и так далее, и так далее. Поэтому проблему заметили, но никаких эффективных решений этой проблемы на данный момент нет. Более того, в кулуарах, то, что я вот слышу или разговариваю с кем-то, в кулуарах, вот, я говорю, как же так, вот, офисные сотрудники, люди, которые, вот, ну, что называется, средний класс, это люди, которые составляют костяк читателей газеты «Труд», они-то на самом деле будущее страны, и они-то на самом деле больше всего сейчас и страдают от этого кризиса. Что вы предлагаете, как вы будете им помогать советами или деньгами, чем угодно? В кулуарах говорят «ничем». Угу. Затянуть пояса, значит, вот зубы сомкнуть и вперед. Сама-сама. Поэтому пока что, еще раз, проблему поняли, но рецепты не предложили.
Можно ли то, что мы видим сегодня, назвать полным провалом экономической политики Владимира Путина?
Нет.
Почему?
Ну, потому что до середины этого года экономика развивалась хорошо объективно. Это можно сказать...
что значит объективно? Она развивалась хорошо благодаря высоким ценам на нефть.
Нет.
Это как заклинание говорили
многие
экономисты.
Вот,
так объективно они были высокими. И все время стоял вопрос, а если они... Что вы сделали для того, чтобы застраховать страну, если они вдруг рухнут?
Да.
И что, сделали что-то, чтобы застраховать страну, кроме того, чтобы выбрасывать сейчас безумные вот эти вот деньги в банки?
Ну, мне кажется, что все-таки, значит, что-то делали. Это видно и по росту производительности, по росту ВВП. Я бы так огульно не говорил, что это там провал, и кроме, значит, цен на нефть больше ничего у нас, собственно, и не было. Не думаю. Думаю, что...
Что-то
все-таки еще было.
Ну,
потому что... Нет, это сухой анализ. Я разговаривал на днях с аналитиками крупных инвестбанков, западных в том числе, и мы говорили по поводу металлургических производств больших в стране, мы говорили по поводу машиностроения, ну, не в смысле машинок наших, логовазов, а в смысле, ну, вот машиностроения. Мы говорили по поводу, ну, крупных производств. Нет, безусловно, движение экономики позитивное было. Если бы этого не было, не было бы и, значит, иностранных денег, не было бы и голосования долларом со стороны западных инвестиционных банков в том числе. Другое дело, какие были риски, политические в том числе. Другое дело, как мы помогали на фоне кризиса, например, признанием Абхазии и Осетии, ну, помогали в смысле сбежать с рынков с наших. Другое дело, как мы кошмарили, значит, этих самых западников и наших отечественных инвесторов всякими Митчеллами, Юкосами и всем остальным. То есть тут бесспорно, значит, постарались по полной программе. Но еще раз сказать, что мы, что это провал, мы не делали ничего, я не могу.
Понятно. Хорошо, мы продолжим после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня вечером в программу «Время гостей» к Михаилу Соколову придет самый конструктивный российский политик. Угадайте, кто?
Владимир Жириновский.
Правильно! Владимир Жириновский, Владимир Бородин угадал с первой секунды.
С первой ноты, да.
Итак, ждите Владимира Жириновского вечером, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Сегодня хоронят семерых, чьи тела опознаны. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия «Переработчик» Дмитрий Трубачев. По данным следствия, с мая по октябрь прошлого года директор не платил рабочим, несмотря на то, что деньги в кассе были. На Украине подал в отставку лидер пропрезидентской парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Вячеслав Кириленко. На сегодняшнем заседании фракции было решено подписать соглашение о коалиции с блоками «Тимошенко» и «Литвина». Суд в Москве сегодня рассматривает дело лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова, которого обвиняют в разжигании расовой и национальной розни. В столице Латвии Риги начинается судебный процесс над группой скинхедов, обвиняемых в избиении цыган и армян. 4 иракских солдата погибли при взрыве заминированной машины в провинции Дияла к северу от Багдада. На западном берегу Иордана у города Джинин израильские военные убили палестинского боевика. Итальянская полиция провела в Тоскане и на Сицилии крупный рейд против мафии. Арестовано около 100 человек. Законодатели американского штата Иллинойс намерены объявить импичмент губернатору Роду Благоевичу. Власти Киргизии отказываются восстановить трансляции программ киргизской редакции «Радио Свобода». В Ираке тысячи демонстрантов выступили с требованиями освободить журналиста, который бросил в президента США Джорджа Буша ботинки и оскорбил его. На рынках Азии несколько снизились цены на нефть, несмотря на ожидаемое заявление ОПЕК о сокращении добычи сырья.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Могут ли газеты помочь своим читателям во время кризиса? Об этом мы говорим сегодня с Владимиром Бородиным. Это главный редактор газеты «Труд». И вы, уважаемые слушатели, можете задавать ему свои вопросы, а также рассказывать нам, какой информации вам все еще не хватает сейчас во время кризиса. Телефон прямого эфира включаем 8 800 222 12. И пишите на пейджер по номеру 660 10 55, абонент «Радио Свободы». СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Вы вот все говорили в первой части нашей программы, Владимир, о том, что какие выходы, выходов не предлагают. Мы сегодня получили письмо лидеров «Единой России», несколько человек подписало это письмо к руководству, видимо, страны, вот они предлагают выход. Я вот прочитаю несколько тут строчек. Во-первых, они возмущены, что последние годы страна копила деньги, копила специально для сегодняшнего дня, до мирового финансового кризиса, который пошатнул нашу экономику, наши финансы. Стабфонд, резервы, все это средства, которые предназначены не просто для каких-то важных проектов. Это деньги, шанс России, шанс на скачок к развитию. Однако то, с какой скоростью расходуются средства, собранные за годы, заставило нас, группу депутатов и членов партии «Единая Россия», открыто заявить о своем несогласии с проводимой чиновниками Минфина политикой. Мы уже потратили сотни миллиардов, но это не остановило кризисных тенденций. Даже если российские банки решат свою проблему, но ипотеку будут предлагать по 25 годовых, строительные отрасль никогда не поднимется. И вот что же они предлагают? Они говорят так. Мы убеждены, что есть более эффективный путь борьбы с кризисом и знаем, какой именно. Поддержать тех, кто в этом особенно нуждается. Пенсионеров и инвалидов, многодетные семьи, людей, потерявших работу, бюджетников. Лучшее время сделать это сегодня. Увеличив реальные доходы людей, мы вернем людям уверенность, экономике рост. Мы должны приступить к этому немедленно. Повышение реальных доходов – самый справедливый, понятный гражданам и прозрачный способ стимулирования экономики. Ну, как вам это?
Ну, во-первых,
здесь... Вот выход из кризиса.
Здесь давайте есть всех... две мысли, да. Значит, как ни странно. Обычно их... меньше. Значит, мысль первая, ну, действительно, полим деньги, то есть критика
власти,
что с чем
это
я,
правда,
например,
да.
не согласиться не могу. Мысль вторая, деньги надо раздать, и это будет очень эффективно.
И но, тогда люди начнут покупать что-то,
да,
и поднимется производство.
Да, даже если деньги раздать, что, кстати, приведет к инфляции, то есть эти деньги розданы, они просто обесценятся. Деньги, конечно, никуда не потрачены не будут. В лучшем случае они будут потрачены на мешок картошки, значит, ящик соли и...
Если не водки.
Если не водки, да. Ну, то есть на самом деле социалистическая абсолютно прогнозируемая история. Подписанты, насколько я понимаю, это левое крыло «Единой России». Левое крыло «Единой России» обязано по своей сути критиковать правое крыло правительства. Чем они занимаются? То есть для меня это письмо никакой не сюрприз, а просто, значит, вот господа отрабатывают то, чего должны отрабатывать.
Я
вот
вообще ни в какие крылья в «Единой России» не верю. Она единая и неделимая. Тут Исаев, это их Рязанский, Шувалов, это все люди в руководстве партии.
Ну,
и они одинаковые все. Они... Да ладно вам с крыльями. Ну, «Единая Россия» и левое крыло. Ну, слушайте.
Почему?
Не заметку пишем газетные с вами.
Подождите. Ну, это как бы факт, да, есть в «Единой России». Вы сейчас говорите,
что там дискуссия в партии, что там есть, что они при голосовании делятся на две части.
Дело не в дискуссии в партии, во что я тоже не верю, я считаю, что это декорация скорее, чем конструктивная дискуссия. Просто есть люди, которые отвечают за разные темы. Вот Исаев отвечает за тему социальную, он по своему происхождению вот связан с профсоюзами был и прочее, прочее, прочее. Поэтому, еще раз, в силу своего позиционирования внутри партии, если угодно, им положено.
Понятно.
Можно их называть не левым крылом, но просто это люди, которые вот должны со своих взглядов критиковать либералов правительства. Вот
меня это, конечно, просто немножко пугает, что люди, которые действительно держат всю власть в стране, на полном серьезе шарашат такие письма и такие идеи. Давайте мы раздадим деньги, и тогда у нас закончится кризис.
Ну, не будьте такой наивный.
Значит,
Значит, вот это же популизм, и это политика. Если...
Но популизм — это когда люди на выборах идут, а когда они реально распоряжаются.
Да нет, конечно. Это популизм чистой воды. Мы в партии «Единой России» за то, чтобы вам, несчастным, раздать деньги в кризисный момент. Вы о чем?
А этот Кудрин против
него сопоставит. А Кудрин просто недобитый. Его нужно срочно убирать из правительства. А когда, кстати, в 2009 году ситуация обострится, я думаю, по крайней мере, по всем тенденциям, которые сейчас есть, она обострится, Исаев будет говорить: я говорила. Надо было Кудрина, значит, убирать, а деньги раздавать надо было слушать меня.
Так вот, посмотрите, но ведь они же имеют юридическую возможность сесть, написать законопроект, давайте раздадим деньги и принять его, и Кудрин будет обязан это выполнить.
В этом разница между популизмом и непопулизмом. Вот популизм, я убежден, что это популизм, и ведет к тому, что будет много всего сказано по этому поводу, в том числе и нами с вами вот сейчас. Значит, никому законопроекту, естественно, это не приведет. Вот и все.
Это просто, да, это такая реклама Болтовня. «Единой России», как партии, которые заботятся об интересах. Да. Но они сами понимают при этом внутренне, что никакой законопроект они писать не будут. Они просто покричат, пошумят, чтобы мы об этом тоже поговорили. Хорошо. Кирилл из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вот продлеваю ваш разговор. Да. Надо понимать, что Кудрин и правительство не знали, что делать, когда были деньги. Естественно, они теперь не будут знать, когда их нет, что делать. Вот. Ну а по поводу вложения денег, я думаю, что правительству сейчас нужно развивать первые основные области. Это вот национальные программы, которые они так кричали. Это вот строительство жилья.
Что-то подзабыли вот про эти нацпроекты.
Да. Почему вот сейчас, в этот кризис, как раз это новые рабочие места, это строители. Это обеспечение жильем граждан, то есть уменьшение цен на рынке, если будет больше жилья. Ну а что не хватает в газете вашей, это вот сравнительный анализ, как за время правления Путина, сколько у нас стали строить жилья по сравнению с Европой, квадратных метров каждый год. Сколько новых рабочих мест, в каких сферах были открыты по сравнению с Европой. То есть надо сравнивать с другими странами, с Китаем. Например, в Китае за это время 30 заводов автомобильных Китая открыл, своих собственных. А у нас ни одного собственного завода
спасибо.
Не было.
Спасибо вот огромное. Сравнивать с странами разными мы сравниваем. Будем стремиться сравнивать и по этим параметрам, которые вы сказали. По поводу вашего предложения, как бороться с кризисом по жилью не уверен, но по поводу инвестиций, крупных государственных инвестиций в инфраструктуру, в инфраструктурные проекты и строительство дорог, и в строительство ЛЭПов, и железных дорог, и так далее, однозначно. Это и есть, то есть ни одна страна в мире уже этот путь проходила. От Америки Рузвельта до, значит, всех прочих. И там Германии, если угодно, там Европы послевоенной и так далее. Именно государственные деньги, направленные в инфраструктурные проекты, давали рабочие места и давали экономике, другой частной экономике, которая создается на основе этой инфраструктуры, развиваться и тащить экономику страны в целом вверх.
А вот, Владимир, я очень важный вопрос, кстати сказать, упустила во время нашего разговора о газете. Сейчас есть еще такая тема звучит, что вот, да, там 100%, там 100 тысяч человек уволено, но при этом 500 тысяч пустых рабочих мест свободных. Вот сегодня это действительно так? Вот то, что вы предлагаете в вашей вкладке там вакансии, это реально? Это может человек открыть газету, позвонить, и это есть?
Ну, абсолютно точно. У нас в вкладке вакансии в газете нету. У нас есть на сайте достаточно большой по стране раздел вакансий с абсолютно реальными предложениями. У нас есть реклама в газете от ведущей компании страны.
Это сохраняется.
Я могу так сказать, что, конечно, в меньшем объеме, чем было раньше, но, конечно, сохраняется. В целом я могу так сказать, что по рекламному рынку вакансий, конечно, уже проседание есть. Мы не специализируемся исключительно на этом сегменте рынка, поэтому для нас это не так чувствительно, а для компаний и газет, которые как раз специализируются на этом, да, это платные или бесплатные газеты, без контента вообще, только про вот вакансии. Конечно, для них это очень серьезная история, и они там всякие антикризисные меры предпринимают.
Хорошо. Владимир из Московской области. Здравствуйте, Владимир. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Я хочу ответить на ваш вопрос, что какой информации мне не хватает. Ну, во-первых, такой профессиональной информации по поводу анализа сегодняшней ситуации, экономической и социальной. Почему профессиональный, значит? Потому что многие, вот, которые, ну, аналитики привлекаются, это, многие высказывают свои мнения. И в этих мнениях много, ну, есть рациональные зерна, а есть очень много вокруг рассуждений. А вот мне нужно, чтобы была редакторская работа такая, которая именно рациональное зерно выделяла бы. И вот мне не надо читать на страницу мнение одного человека, мне лучше страницу дать 10 мнений, но из них выделить зерно, и тогда я пойму, может быть, у нас вообще происходит анализ этого мероприятия.
Да.
Во-вторых, значит, что еще интересно? Вот вы говорите, значит, как бы у нас при Путине вроде был подъем экономики и прочее, но я согласен, что он был подъем-то, но он был объективно запрограммирован этим подъемом, что были деньги в стране.
Да, конечно.
Проблема России заключается в том, что мы сейчас вот за 8 лет построения вертикаль повторяем путь СССР. У нас когда были деньги, страна...
Да. Ну, на самом деле... Мы не умеем жить и строить экономику без вот этих безумных денег.
Ну,
не умеем до сих пор.
На самом деле, это, знаете, это любопытная история. Спасибо большое, Владимир, за информацию по поводу аналитики. Ну, я с вами соглашусь, я тоже аналитику люблю, и она есть в газете у нас там. В завтрашнем номере будет аналитика по недвижимости рынка, что будет с ценами на жилье в следующем году. Это отдельная тоже история, очень любопытная. Что касается, не можем мы жить вот без нефтяных денег или, так сказать, в режиме экономии, да, это общее место, и все как бы с ним соглашаются, вот чертыхаясь на нас, на всех, на страну, на народ и так далее, и так далее. Но если все-таки вот в позитивном ключе смотреть на то, что происходит у нас на разные примеры в регионах, я просто не так давно общался с Валерием Павловичем Шанцевым, губернатором Нижегородской области, и он любопытную мне вещь сказал по поводу... У него там есть завод один в области, значит, стекольный, который купили японцы, и это стекло производится для автомобильного рынка, нашего и не нашего. Так вот, и эти японцы, они специализируются на, как раз на производстве стекла. И у них есть 28 заводов по всему миру. Завод российский стоит на первом месте по производительности труда. По соотношению себестоимости, то есть по соотношению там, зарплаты, сколько человек получает, и сколько он производит, и какого качества. Это к вопросу о том, можем ли мы работать, не можем ли мы работать. Это и один из примеров. На самом деле таких примеров достаточно много. Не могу сказать, что сотни, но там я могу назвать, там, ну, перечислить несколько уж точно. Мы можем работать. И русский человек, знаете, тоже такое клише, стереотип. Русский человек ленивый, вот печка, значит, щука в проруби, там, и так далее, и так далее. Ну да, конечно, но люди, которые попадают в новые условия, которые правильно мотивированы, которые понимают, для чего и что они делают, и перспективу какую-то им их работодатели рисуют, они готовы очень эффективно трудиться. Будь то на нефтяном заводе или на нефтяном, не имеет никакого значения. Поэтому моя надежда как раз на то, на тот вот средний класс, о котором я говорил, на этот офисный планктон, как его еще оскорбительно называют, который научился работать. Если он в вот этот средний класс докажет нам в кризисное время, что он может, он уже такой прочный, что может выносить и кризис, не кризис, и с нахрапом брать рубежи, тогда есть шанс, что мы будем переживать следующие кризисы и так далее, и так далее. Если нет, ну, будем начинать все сначала.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У нас в гостях Владимир Бородин, главный редактор газеты «Труд». Задавайте, пожалуйста, ему вопросы, а также мы ждем от вас ответа на наш вопрос, какой информации не хватает вас по поводу текущего момента в газетах. 8 800 222 12 телефон, 660 1055 абонент Радио Свободы, это пейджер, и 7 903 743 2801 смс. Вот сейчас Сергей, послушай, мы начнем читать ваши сообщения. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
С удовольствием читаю вашу газету. Мне было лет 8, когда начал читать. Это когда же? В конце 70-х годов. Там читал только последнюю колонку.
Да, мы ее сохранили, кстати.
Забавные истории со всего мира тогда печатали. Вот сейчас нам, наверное, не хватает сообщений не из-за рубежа, а именно с мест.
Да.
И, отвечая на вопрос, хотелось бы больше читать информацию о том, что происходит не только в Москве и Питере, но и за пределами. И мой вопрос, как вам кажется, как скажется кризис на российской прессе, и особенно на ежедневных газетах, я понимаю, что это не самый выгодный бизнес сегодня. Как вам видится, какой будет процесс? Потому что я читал некоторые экспертные мнения, что будет сокращение этого рынка довольно резко, и некоторые издания исчезнут.
Спасибо, Сергей. На самом деле, это, да, вот сейчас и моя головная боль, и моих коллег по рынку в целом, потому что перспектива, конечно, такая, нерадужная. Понятно, что газеты, ну, газеты, которые работают по неким бизнес-критериям оценки, да, которые должны зарабатывать деньги своим акционерам, тем самым обеспечивая независимость журналистики. Это для меня наиважнейшая связка. То есть, если мы говорим про такие газеты, а не газеты там пропагандистские или газеты-игрушки для олигархов, то эти газеты, конечно, ориентированы на два ключевых для себя рынка. Это рынок рекламный и рынок, собственно, потребительский, то есть на вас, на читателей, которые покупают нас в рознице или по подписке. На рекламном рынке происходит очень серьезные изменения, и, ну, в силу, опять же, понятных причин, да, вот сокращаются производства, сокращается потребление, соответственно, сокращается и реклама, и первое, что делают там, или второе, крупные рекламодатели, крупные производители, они сокращают свои рекламные бюджеты. Разные оценки есть следующего года, насколько просядет рекламный рынок в России, от 20 до 50% говорят про падение на рынке печатных СМИ. Я нахожусь в более пессимистичной, ну, то есть склоняюсь к более пессимистичной границе, считаю, что пусть я буду ошибаться, но думаю, что будет невесело. Это к чему приведет? Это приведет к тому, что, конечно же, изменится медийный ландшафт, конечно же, и глянцевые многие издания, и газеты тоже просто закроются. Это, ну, просто надо называть все своими именами. Это приведет к тому, что может привести к тому, что независимость журналистики, которая напрямую связана с финансовой независимостью, будет еще меньше. Это приведет к тому, что некоторые рекламные сегменты, ну, минимизируются так, что их просто сложно увидеть. Уже сейчас очень сильно проседает финансовый сегмент, автомобильный сегмент, сегмент недвижимости. И уже вот на конец 2008 года очень многие издания это на себе почувствовали. У нас, кстати, как ни странно, обратная тенденция. У нас ноябрь и декабрь, потому что я сейчас вижу, будут самыми доходными месяцами в этом году для газеты «Труд». Но это абсолютно исключение. Вот общее место на рынке, четвертый квартал 2008 года, провальный для издателей. Ничего хорошего в этом смысле в 2009 году я не ожидаю.
И, насколько я понимаю, вот рост тиражей, который наблюдается у некоторых газет, да, он совсем их не радует. Это ни от чего не страхует. От того, что
нет, он радует, безусловно.
Ну, морально,
это значит, нет, он, ну, как морально. Это значит, что все-таки мы делаем релевантный контент для своей аудитории, да, контент, который нужен нашим читателям. Это принципиальная оценка.
Это понятно.
Но с точки зрения, да, бизнеса, да, это, конечно же, к сожалению, к огромному, да, капля в море.
Итак, я читаю пейджер. Газетам нужно объяснять о том, как и кому возможно эмигрировать в страны, где в результате кризиса цены падают, в отличие от отдельно взятой суверенной демократии, где скоро цена хлеба догонит за килограмм черной икры. На «Голосе Америки», пока, когда это радио еще существовало, говорили, что в США, штат Калифорния, есть программа по приглашению медиков из-за границы, а за пределами Москвы у них смехотворная оплата. Владимир Киселев нам пишет так, из Междуреченска. Ну, будете советовать эмигрировать своим?
Нет, я не считаю, что...
Я тоже не думаю, что там все так просто.
Функция газеты советовать эмигрировать или, наоборот, приезжать в страну, я считаю, что функция газеты в том, чтобы сообщать информацию и давать какие-то конкретные, ну, и потребительские какие-то советы и так далее, а эмигрировать, не эмигрировать, это вопрос оценки и решения исключительно каждого человека.
Нет, ну, имелось в виду советовать, поискать работу там. Да там тоже все непросто сейчас, кризис.
Ну, я думаю, что сейчас нас, конечно, там с распростертыми объятиями ждут.
А будет ли в капиталистической газете «Труд» освещаться непосильный труд буржуев, денежных мешков и депутатов Госдумы? Леонид спрашивает.
Будет освещаться и ваша ирония. Это у нас есть полоса писем, поэтому это регулярно эту иронию можно там почитать. И будет освещаться непосильный труд, значит, Дерипаски, Потанина и Абрамовича, точно так же, как и освещается любой другой труд.
Да. Господин редактор, почему вы такого низкого мнения об умственных способностях граждан старшего поколения?
Наоборот.
Они все поголовно имеют среднее образование, очень многие высшие. Они поняли, в какой стране они живут в октябре 93-го года, пишет Оксана Андреевна.
Абсолютно. Ну, то есть гиперуважительно отношусь к старшему поколению. Считаю, что это и советчики, и опора для очень многих людей, в том числе и для меня. Я относительно молодой человек. Просто дело тут в другом.
Просто вы говорили, что когда-то часть...
Нет, просто я говорю про то, что рекламный рынок, рекламодатели, они ориентируются на своих потребителей.
Да.
И в этом смысле издатели тоже должны... То есть мы не можем не замечать вот эту самую целевую аудиторию рекламодателей. Мы должны к ней стремиться тоже.
Когда в 80-х годах студентом работал почтальоном, разносить труд было тяжелым трудом. Выписывали почти в каждом доме. Сейчас газета тоже профсоюзная, спрашивает Иван. Нет. Из Клина. Да нет,
же, она конечно, не профсоюзная, она это частная газета со своими акционерами, со своей управляющей компанией.
Рецессия – это вполне конкретный экономический термин, а не эмоциональная реакция. Извините, но Кудрин прав. Он оперирует экономической терминологией, а не журналистскими штампами, пишет Игорь. Ну, знаем, что это термин, конечно.
Нет, но мы ровно про это и речь. Речь идет о спаде темпов экономического развития и производства. Спад в производства в стране уже наблюдается. Это заявлял на прошлой неделе, например, замминистра экономического развития. То есть вот Министерство экономического развития и Министерство финансов, просто нам нужно между собой договориться о терминах, а потом мы с вами поговорим.
Да. Наверное, люди хотят знать из СМИ и воплотить в жизнь то, чего недополучили в детстве. Например, военные не доигрались в детстве в войнушку или, переходя на личности, Лужков наверняка жил в бараке в малонаселенном пункте, или Путин, глядя на, судя по тому, что он показывает по ТВ, точно не допил в молодости пива, и были проблемы с сексом, и так далее. Кому вы отдаете в свое предпочтение в прессе, спрашивает Сергей.
Я ничего не понял.
Ничего не понятно? Это я уже быстро трахчу, но даже если бы я медленно читал, вы все равно ничего не поняли.
Uh-huh.
Алексей из Подольска. Осталась ли газета рупором профсоюзов? Да что ж такое? Мы говорим, не осталось. Рассказываете ли вы об их новой роли в борьбе с незаконными увольнениями по собственному желанию? Вот это хороший вопрос.
Да, конечно, рассказываем. На самом деле... Скажем так, до кризиса четкая была тенденция. Новые независимые профсоюзы стихийно, природно образованные. Я страшно радовался этой тенденции, ну, потому что это рыночная история, да, она уже вот образовывалась и на Форде, и Нестле, и многие такие заводы. То есть это профсоюзы, которые на самом деле отстаивали перед начальниками, перед работодателями права своих сотрудников. Но чтобы сказать, что вот профсоюз сейчас будет играть какую-то важнейшую роль в кризисные времена, да нет, конечно, такого не видно. Профсоюз, федеральный профсоюз абсолютно подмят, никакой роли, по большому счету, важной в политике страны не играет, поэтому, к сожалению, вот надо рассчитывать только на собственные цепи в этом смысле. И на товарища Исаева, который защищает, вы только что это слышали из Лениных уст, значит, вот наши с вами права.
Да. Надежда из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, Надежда.
Не осталось времени. Я хочу что сказать. Напрасно вы сеете панику. Русский народ пережил.
Понятно, да, не осталось действительно времени. Извините, Надежда. Илья Аронович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
У меня вопрос все же. Кому принадлежит газета, поскольку не есть ли освещение там производственных катастроф, вот типа под Кировском, забастовочного движения новых профсоюзов?
Да, конечно.
И пару реплик, если можно.
Да.
Первая реплика. Борский стекольный завод в Горьковской, а ныне Нижегородской области, был прекрасным заводом в советское время. Он им и остался, поэтому его купили японцы.
Да.
А реплика еще вторая такая. Наверное, стоит все же релевантный контент заменить словом каким-то другим. убедительный по содержанию или что-то.
Ну, вот извините, пожалуйста, да, вы меня уже редактируете.
Между прочим, наши газеты этим грешат, я думаю, и ваша газета тоже.
Спасибо, извините, пожалуйста, это просто мои всякие болячки уже словесные. Что касается тематики профсоюзным, я уже ответил. Что касается акционеров, могу озвучить. Газета принадлежит в конечном итоге компании «Промсвязь Капитал». Это компания, которая принадлежит Дмитрию Алексею Ананьеву, значит, известным в России бизнесменам.
Владимир из города Люберцы. Областное так называемое правительство по своей численности приближается к численности правительства Советского Союза. И вот эта армада бездельников с отрицательной производительностью не сокращается, а сокращаются нужные рабочие профессии. Поставьте в своей газете задачу Путина сократить этих бездельников везде и всюду в 10 раз.
Поставлю.
Хорошо. Разве «Единая Россия» уже не все сделала законодательно, отдав 6 триллионов рублей банкирам, рабочим жизнь без зарплат, рост тарифов ЖКХ, а как же проезд студентам и пенсионерам и рост зарплаты бюджетникам? Ну, все понятно, да. Угу. Лучше долларами раздать, все равно пропадет, Александр советует, видимо. Так, как будет осуществляться переработка вторсырья, это я не понимаю. Новая газета «Труд» напишет о том, что 80% населения оказалось в кризисе сразу же после торжества псевдорыночной экономики, а наступает вовсе не кризис, а предсмертная агония воровского рыночного капитализма, спрашивает Федор.
Вы напишите письмо в газету «Труд», мы вот вашу оценку обязательно приведем на нашей предпоследней странице.
Да, пишите, кстати сказать, действительно. Так, Тагир Якупов из Казани. Почему вы не пишете о том, что рабочий получает пенсию 2000 рублей, а судьи, прокуроры и прочая многомиллионная армия госслужащих 80-100 тысяч рублей. Да, я впервые об этом.
Ну, во-первых, видимо, там судьи вполне возможно.
А может быть, с какими-то надбавками, ну, социальными, да, пакетами.
Судьи вполне возможно. Да. Но мы ровно пишем про людей, которые получают 2000 людей, угу, и которые получают и 250 тысяч рублей. Например, там пилоты российских авиакомпаний получают именно эти деньги, ну, профессиональные.
И сможет ли, второй вопрос, правительство обеспечить жителям России плавный переход от бедности к нищете?
Понятно. Спросите у правительства, я не правительство.
Да, понятно, действительно. Хорошо, хорошо, мы завершаем на этом. Ничего хорошего, но все равно надеемся, что все будет хорошо. Завершаем на этом первую встречу с Владимиром Бородиным вот в новой роли. Ждем от газеты дальнейших советов читателям, как выживать, как в условиях кризиса бороться со своим работодателем и так далее, и так далее. Владимир Бородин был вашим гостем программы «Час прессы». Вела программа Елена Рыковцева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А через несколько секунд у нас программа «Американский час», «Повер барьеров». Масса интересного в этой программе. Обязательно послушайте. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».